Однако именно в этот миг в глубине квартала вынырнул испанский патруль, вероятно, привлеченный шумами. Французы инстинктивно схватились за эфес оружия, и испанцам представились 6 офицеров в боевой позиции. Испанец выхватил мушкет, прозвучал выстрел, Сен-Савен упал. Ему прострелила грудь. Начальник испанцев увидел, что 4 лазутчиков, не думая стрелять в ответ, склоняются над простреленным, разглядел залитое кровью лицо 5-го француза, догадался, что его люди потревожили дуэлянтов, скомандовал кругом, и патруль испарился. Роберт паник над своим бедным другом. «Видели?» — с трудом выговаривал Сен-Савен. «Видели вы, Лагриф, мою шутку?» «Припомните и потренируйтесь. Жалко, если фокус умрет со мною».
«Сен-Савен, дружище!» — плакал Роберт. «Не надо умирать так глупо».
«Как глупо? Я побил глупца. Я умру на поле боя от вражьей пули. Я сумел выдержать в жизни меру. Серьезность надоедает, зубоскальство приедается, философство не утомляет, поясничество отпугивает». Я совмещал все эти стили, соответственно, времени и случаю. Бывал и придворным шутом. Но сейчас, если рассказать этот вечер как следует, выйдет не комедия, а трагедия. Не удручайтесь, что я ухожу, Роберт.
Первый раз он назвал его по имени. «Une heure après la mort, notre âme évanouie, sera que l'histoire une heure avant la vie».
Хорошие стихи, не кажется вам?
И умер. Выработали достойную версию при согласии аббата. Сен-Савен погиб в схватке с ланскнехтами, подошедшими к замку. Туара и штаб осажденных отдали ему почести как герою. Аббат доложил, что в этой схватке был тоже ранен и приготовился получить продвижение по службе, по возврате в Париж. В течение краткого срока Роберт потерял отца, возлюбленную, здоровье, друга и проиграл войну. Не было утешения от отца Эммануила, не вылезавшего с тайных советов. Роберт вернулся в ординарскую господина Туара, к единственному, кто хоть как-то напоминал ему семью. Пребывая на посылках у коменданта, он и наблюдал развязку войны. 13 сентября явились в замок посланники короля Франции, делегация герцога Савойского и капитан Мазарини. Помощная армия тоже вела переговоры с испанцами. Не последняя удивительность этой осады. Французы просили о перемирии для того, чтобы подоспеть и спасти город. Испанцы уступали на эту просьбу, потому что и в их лагере, опустошавшемся мором, дела были нехороши, усугублялось дезертирство, а Спинола цеплялся за жизнь зубами. Туара получил от делегации такие условия перемирия, которые позволяли ему не отдавать Казале, в то время как Казале был уже потерян. Французы, согласно условиям, оставались в цитадели, а город и замок предоставляли испанцам на срок до 15 октября. Ежели к этой дате помощная армия все еще не появлялась, французы, предполагалось, уходят из цитадели и признают себя побежденными. В случае подхода армии испанцы возвращали и город, и замок. До он их пор осаждающие обязывались снабжать провиантом осажденных. Конечно, не вполне таким образом, полагаем, мы должны были проходить осады в те времена, но именно так в те времена осадам иногда приводилось проходить. Не военные схватки, а настоящие партии в кости с перерывами, пока противник отойдет по нужде. Или же, как на ипподроме, делается ставка на лучшую лошадь. Фаворитом в бегах была ожидавшаяся армия, численность которой все возрастала вместе с возлагавшимися на нее надеждами, но которой никто не видел. В Казале, в цитадели, жизнь была похожа на жизнь на Дафне, с мечтой об обетованном острове и с посторонними в квартире. Если авангарды испанцев и проявили себя довольно прилично, сейчас положение поменялось. В город заходили основные эшелоны, и казальцы вынуждены были сосуществовать с дьявольским отродьем, отбиравшим что попало, кидавшимся на женщин, искавшим городских удовольствий после долгих месяцев лесного и полевого сидения. Разделенное по-братски между завоевателями, завоеванными и осажденными, в крепости, городе и цитадели правила свой бал чума. 25 сентября пролетел слух, будто скончался Спинола.
Ликование в цитадели, растерянность захватчиков, осиротевших, как сиротствовал Роберт. Время тянулось нуднее, нежели недели на Дафне, вплоть до 22 октября, когда было объявлено, что армия уже в Асти. Испанцы бросились вооружать замок, устанавливать мортиры вдоль берега По, не блюли, то ора негодовал достигнутых соглашений, по которым при появлении французской армии они должны были убраться. На это испанцы устами господина Саласара ответствовали, что договоренности были в силе вплоть до срока 15 октября. И коль на то пошло, скорее уж французам полагалось сдать без пререканий город вот уже неделю назад, если не раньше. 24 октября с откосов цитадели заметилось великое бурление среди рядов неприятеля. Туара прикрыл своим огнем подходящих французов. В последующие дни испанцы грузили обозы на плоты и барки и отправляли в Александрию. Это показалось наблюдателям из цитадели порядочной приметой. Но затем враги принялись наводить понтонные мосты через реку, готовя себе выход на равнину. Тут уж Туара не удержался и начал бомбить их из пушек. Испанцы обозлились и поарестовывали всех французов, еще находившихся в городе. Зачем они так медлили, честно сказать, мне непостижимо. Но Роберт излагает факты именно так. А я от этой осады готовлюсь ожидать каких угодно несуразиц. Французы были уже близко. Было известно, что Мазарини всеми силами старается предотвратить лобовую шибку. Таково данное ему поручение папы. Мазарини носился от одного воинства к другому, возвращался с донесениями в аббатство к отцу Эммануилу, снова скакал на коне, чтобы передать контрпредложение и тем, и этим. Роберт его видел всегда и исключительно с расстояния, в облаке пыли, пылко раскланивающегося со всеми. Обе стороны пока что не страгивались с мест, поскольку первому шагнувшему причитался шах и мат. Роберт, в конце концов, усомнился, не является ли помощная армия чистым изобретением этого молодого капитана, баюкавшего одной и той же песенкой осадчиков и осужденных. И действительно, начиная с июня, проводился съезд имперских выборщиков в Регенсбурге, и от Франции там присутствовали уполномоченные, среди которых отец Жозеф. На съезде шел передел городов и весей, и, в частности, еще 13 октября были достигнуты соглашения по вопросу о Казале. Мазарини был извещен об этом сразу же, как сообщил отец Эммануил Роберту, и теперь занимался уговариванием и тех, кто приближался, и тех, кто ожидал. Испанцы тоже получали одно за другим известия со съезда, но каждое сообщение расходилось с предыдущим. Дошли эти же сведения и до французов, но они опасались, что Ришелье не согласится. И он действительно не соглашался, но будущий кардинал Мазарини уже в те времена начинал действовать по собственному почину, за спиной у того, кто состоял в роли его покровителя. Так обстояли дела 26 октября. Две армии выстроились в два фронта. На востоке, по линии холмов, в направлении Фроссинета, вытянулись французы. Напротив, имея реку по левой руке, в ложбине между крепостью и Взгорьем, испанская армия, и Туара лупил по ней снарядами со спины. Гуськом вражеские колымаги выползали из городских стен. Туара собрал эскадрон из немногочисленной оставшейся у него конницы и напустил на обоз испанцев. Роберт умолял, чтобы его включили в экспедицию, но тщетно. Роберт стоял на стене, как на палубе корабля, с которого некуда было высаживаться, и можно было только глядеть на обширное водное пространство и на горы недоступного острова. Защелкали выстрелы, авангарды пошли на сближение. Туара скомандовал вылазку, открывая второй фронт против людей его католического величества. Кавалерийский эскадрон выскакал из-за стен цитадели в долину, и тут Роберт с бастионов увидел черного всадника, который, не шарахаясь от первых уже летавших пуль, носился от одного строя к другому по самой середине, по линии огня, размахивая какой-то бумагой и выкрикивая, как потом доложили близко располагавшиеся, «Мир! Мир!» Это был капитан Мазарини. В последних своих перемещениях от одного стана к другому он уговорил испанцев принять Регенсбургские пакты. Война окончилась. Козале оставался универа, французы и испанцы покидали город. Видя, как строи рассеивались, Роберт быстро оседлал старого и преданного Пануфли и выехал на место несостоявшегося боя. Он видел, как дворяне в раззолоченных доспехах церемонно раскланивались друг с другом, рассыпались в комплиментах, выплясывали реверансы, на импровизированных столах подписывали и запечатывали соглашение о мире. На следующий день начались отъезды. Прежде всех ретировались испанцы, за ними французы. Царила суматоха, заключались неожиданные знакомства, обмены подарками, предложения дружбы. Тем временем в городе пухли под солнцем трупы зачумленных, рыдали вдовы. Кто-то из обывателей пересчитывал нажитую казну и залечивал французскую болезнь, причем нажитую ни от кого иного, как от собственной супруги. Роберт попытался собрать своих батраков, но об ополчении Лагриф не имелось известий. Кто-то, видимо, помер в чуму, другие поразбредались. Роберт предположил, что они возвратились в деревню. Наверное, от них и его мать приняла известие о гибели мужа. Роберт подумал, что должен бы быть рядом с нею в тяжкий час, но он не умел знать четко и ясно, в чем состоит его долг. Трудно сказать, из-за чего расшаталась его вера. Из-за рассуждений Ле Сен-Савена о бесконечно малых и бесконечно больших мирах, о пустоте без Бога и без правил, из-за уроков осмотрительности Салетты и Саласара, или же по вине упражнений в героическом остроумии, которое отец Эммануил преподносил ему как единственную науку. Читая, как он обо всем этом вспоминает во время сидения на Дафне, я прихожу к выводу, что в Козале, потеряв и отца, и себя самого на войне, имевшей много смыслов и никакого смысла, Роберт научился видеть всеобъемлющий мир как хитросплетение ошибок, за которым уже не стоит автор, а если автор есть, он как будто теряется, переиначивая самого себя со слишком многих точек зрения. Если там Роберт соприкасался с миром, у которого больше не имелось центра, а имелись одни периметры, на Дафне он ощущал себя действительно на самой дальней и самой затерянной периферии, ибо центр, если и существовал, центр был напротив, а Роберт являлся неподвижным сателлитом центра.